Следующий выступающий – Борис Иванович Землянухин, начальник управления по страхованию кредитных и специальных рисков страховой компании «Росно», расскажет о страховании кредитных рисков. Немножко другая тема, но тоже связана с риск-менеджментом.
Добрый день, коллеги. Я поделюсь с вами опытом страхования кредитных рисков, в том числе при реализации проекта безревесного факторинга. Ну и немножко об этом рынке расскажу и, конечно, отвечу на ваши вопросы. Прежде всего, хотел бы вам немножко обрисовать, что это за рынок и его величину. То есть, на самом деле, рынок кредитного страхования, который используется при реализации безревесного факторинга, он по меркам вообще страхового рынка в России очень мал. То есть, общий объем страховых премий, которые собираются на этом рынке, в настоящее время около 50 миллионов долларов. Ну, основных игроков на рынке, которые реально занимаются кредитным страхованием, которые могут предоставить качественные услуги, ну, это 4 компании, всего лишь на все. Там из 700 компаний, которые существуют на рынке. Связано это с тем, что вообще рынок кредитного страхования, он также в мировом масштабе очень сильно, ну скажем так, состоит из очень ограниченного количества игроков. То есть это такие игроки, как Юлер Гермес, наш партнер, Кафас, Атрадиус, ну и еще есть ряд более мелких игроков, которые также работают на российском рынке. Таким образом, вот ограниченность числа компаний, которые ставят услуги на российском рынке, она в том числе связана с ограниченным количеством игроков мирового масштаба, потому что, чтобы предоставить качественные услуги по страхованию, а именно предоставить какие-то серьезные лимиты кредитные, соответственно, необходимо перестрахование, а для этого нужны перестраховочные емкости, которые могут предоставить там крупные международные игроки. Поэтому для того, чтобы российская компания представляла такие услуги на рынке, ей нужны партнеры. Вот, в общем, этих партнеров я вам назвал. Таким образом, вот рынок и конкуренция на рынке, она сосредоточена между вот ограниченным количеством игроков. Но если говорить о Росно, то по результатам прошлого года мы занимаем примерно 40% этого рынка. Ну, тем не менее, рынок развивается, появляются новые игроки. Сегодня Михаил об этом, я так понимаю, будет говорить более подробно. Поэтому, в общем, рынок это на самом деле развивается и будет развиваться, и в частности, вместе с банками и с развитием рынка именно безревесного факторинга. Хотя на данный момент времени рынок кредитного страхования все-таки сосредоточен на прямом страховании клиентов, которым требуется закрытие рисков неплатежа со стороны их контрагентов. Если говорить о рынке безревесного факторинга, то на данный момент времени, вот по нашему опыту, наши партнеры – это в основном все-таки банки с иностранным участием. Ну, так складывается на рынке, и вот реальные сделки как раз вот именно с ними реализуются. Видимо, это связано в том числе и с тем, что западные банки больше знакомы вот с таким инструментом и, ну, скажем так, более легко и конструктивно относятся к вот такому взаимному сотрудничеству. В связи с этим клиентами в рамках безревесного факторинга также вот, по большей части являются крупные компании, в основном это международные бренды, которые работают, вот, являются клиентами данных международных банков. Но вместе с тем мы ощущаем интерес и со стороны российских банков. У нас также были реализованы в свое время проекты с российскими банками. Сейчас этот интерес вновь возобновляется. Могу сказать, что в связи, то есть во время кризиса спрос на этот продукт, в общем, значительно возрос. При этом обращениями за страхованиями, за такого рода страхованием мы видим со стороны не только там более мелких компаний, но и крупных компаний. Это то, о чем сегодня говорил как раз Михаил Тревиш. То есть эта тенденция, она уже сейчас на рынке прослеживается. Особенностью вот сотрудничество в рамках безрельефного факторинга, я бы также назвал, что лимиты, которые требуются банкам в рамках данного сотрудничества, они достаточно велики. И вот несколько проектов, в которых мы участвовали, они это показывают. Ну, могу привести реализованный недавно проект, где там было 70 дебиторов, и общий размер лимитов составлял около 1 миллиард рублей. В настоящий момент мы участвуем в тендере, где общий объем лимитов, который мы предоставили, уже составляет 3,5 миллиарда рублей. То есть, в принципе, возможности российских компаний на этом рынке, ну не только наши, конечно, они имеются, и, соответственно, имеются перспективы работы в рамках безрельефного факторинга. Также хотел бы отметить, что основные потребности, которые вот мы сейчас видим на рынке, это, может быть, даже не столько получение финансирования в рамках безрельефного факторинга, а решение неких прикладных задач. То есть компании, особенно вот западные, они рассматривают инструмент безрельефного факторинга для решения, в частности, такой задачи, как снятие дебиторки с баланса. То есть вот мы также эти продукты реализовали, в частности, вот в конце прошлого года. То есть компания, реализуя проект безрельефного факторинга, ну, в общем, так скажем, улучшает свои балансовые показатели. Кроме того, есть потребность, она ощущается и в реализации maturity факторинга, то есть, соответственно, когда, если клиент не платит в срок, то компания-поставщик получает финансирование от банка. А дальше, дальше проценты платит компания-поставщик. Могу сказать, что на настоящее время уже, ну, в общем, мы сталкиваемся и участвуем в тендерах. То есть растет, могу отметить, что растет конкуренция на этом рынке, игроков мало, и компании, особенно крупные, ну вот, могу сказать, что это даже уже там некая тенденция, что когда компании требуется реализовать какой-то крупный проект, то ну, там проводится тендер, где участвуют и страховщики, и банки. В результате компания, ну, в общем, выбирает какой-то наиболее эффективный и выгодный вариант и в отношении лимитов, и в отношении стоимости. Таким образом, на рынке уже сейчас присутствует весьма серьезная и ценовая конкуренция, что, конечно, сказывается на лимитов, на размере страховых тарифов. Хотел бы отметить, что в настоящее время каких-то юридических сложностей в отношении страховой документации по страхованию безрельефного факторинга, ну, по моему мнению, нет. То есть были вопросы, которые там решались некоторое время назад, они все в настоящее время реализованы. Продукт, который используется, ну, в общем, это, я думаю, что многие знают этот продукт. В общем, он более-менее стандартен для всех участвующих на рынке компаний. То есть страхуются, ну, по сути дела, два риска. Риск риск длительного неплатежа или риск, а также риск банкротства. При этом в случае наступления неплатежа по банкротству период ожидания равен нулю, а в случае длительного неплатежа период ожидания, ну, на рынке обычно сейчас 150-180 дней. В случае неплатежа и, соответственно, выплата страхового возмещения в рамках безрельефного факторинга выплачивается непосредственно банку. Ну вот, наверное, на этом я хотел бы закончить и буду рад ответить на вопросы.
Борис. Спасибо большое. Давайте поблагодарим за выступление. Вопросы сейчас. Илья, потом...
Борис, можно вот я два вопросика задам? Первый вопросик относительно технологии. Вот когда изучали вот опыт Société Générale, да, там CGA работает с SFAC, со страховой компанией. И они четко базируются при установлении лимитов на лимит страховщика. То есть больше не дают. А как с этим обстоит дело, ну, в России? Да, фактор на чем основывается? Исключительно на ваших или может от себя добавлять? Но понимая, что часть сделки будет, по сути дела, да, без покрытия. Это первый вопрос. И второй. Встречали ли вы в России сделки репо вот, по безрегрессному факторингу? Ну, то есть репо на отчетную дату, назовем это так, да?
Могу в отношении лимитов. Вот наш опыт реализованных проектов, то есть показывает, что банки, с которыми мы работали, предоставляли лимиты точно в размере лимитов, которые были предоставлены нами. Хотя ряд банков заявляет, что и, в общем, об этом говорит, что когда мы предоставляем лимиты, это еще не значит, что лимит в таком размере будет предоставлен клиенту.
То есть обратный процесс.
Обратный процесс. Но, в общем, понятно, что в обсуждении, то есть клиентам эта ситуация, конечно, не нравится, но здесь уже зависит от конкретного банка, от его политики. В целом, ну, то есть о таких предложениях или о возможностях банка добавлять лимиты к лимитам, которые доставляет страховщик, ну, мне известно, что ряд банков, ну, желает это делать, но, соответственно, это будет зависеть от того, насколько банк хорошо знает рынок. Но реально реализованных проектов вот таких, где лимиты были больше, чем предоставленные нами, ну, я пока не встречал. В отношении второго вопроса я также не встречал таких сделок.
Ну и коммуникации между фактором и страховщиком, они не автоматизированы пока?
Коммуникации между фактором и страховщиком не автоматизированы. Могу сказать, что при реализации таких проектов, в общем, очень важна коммуникация именно трехсторонняя. Поскольку, как вы понимаете, при установлении кредитных лимитов нам нужна, в общем, довольно серьезная информация. И вот я с интересом послушал то, что вот было выступление в отношении новой технологии. Но могу сказать, что как мы решаем этот вопрос сейчас? То есть процедура следующая. Мы взаимодействуем в рамках безреестного факторинга при установлении лимитов с поставщиком. Если у нас не хватает информации, то есть у нас может быть информация, скажем, там, предыдущего года, а нам нужна информация более актуальная, то есть мы просим поставщика получить последнюю финансовую отчетность от дебиторов, нам ее предоставить, это база для анализа. Дальше, проанализировав эту информацию, мы общаемся с дебиторами, то есть это может быть и телефонное общение, и для крупных лимитов это могут быть и личные встречи. Могу отметить, что вот в процессе последних работы последнее время, вот именно период кризиса, могу отметить, что открытость дебиторов значительно увеличилась. То есть компании, которые реально хотят развивать свой бизнес, то есть они готовы предоставить, ну, соответственно, и официальную, и управленческую отчетность, и дать комментарии. То есть вот в этом отношении, ну, кризис серьезно продвинул понимание рынка о том, что страховая компания в сотрудничестве с банком предоставляет такой продукт, им, соответственно, реально полезно.
А почему бы вам тогда с вендорами не поговорить, которые на рынке факторинга, чтобы они встроили этот процесс коммуникации в свои софты и, ну, постепенно решать это?
Я думаю, что мы внимательно рассмотрим это предложение. Нам, на самом деле, для реализации факторинга, ну, вы понимаете, нам важны сроки, да? И, соответственно, чем быстрее и качественнее мы будем получать информацию, ну, да, соответственно, тем качественнее будет наше обслуживание.
И вот по отраслям. Я вчера просто был на конференции, там выступал товарищ из Ингосстраха, и он сказал, что в кредитном страховании их, кроме фармацевтики и продуктов питания, ничего не интересует, не интересовало и интересовать не будет. И лимиты на это скудные и все такое. Вот как бы в вашем взаимодействии с факторами такая же, как бы, политика? И думаете ли вы, что там через год, например, она поменяется? Да?
В отношении рынков или отраслей, где мы работаем, ну, возможно, там, вы большинство знаете, что данный рынок, страхование кредитных рисков в росте начиналось со страхования фармацевтики. Мы на этом рынке, ну, в общем, наверное, просто безоговорочный лидер. Там очень много компаний застраховано, мы практически контролируем этот рынок. Но, соответственно, как вы понимаете, работать на одном рынке – это неправильно. То есть идет в настоящее время тенденция, и это реализуется диверсификацией вот рынков, на которых мы работаем. В настоящий момент, то есть это, соответственно, и продукты питания, это поставки автомобилей и запчастей, это удобрения – это шины, Значит, ну, у нас был довольно серьезный портфель. Мы оказывали поддержку Гермеса по андеррайтингу поставок на рынке электроники. Но своих проектов у нас не было. Сейчас мы готовы и сейчас работаем вот для того, чтобы и готовы предоставлять лимиты на рынке электроники. То есть, ну, в принципе, ограничений каких-то по рынкам нет. То есть мы просто должны видеть, что компания эффективно работает, зарабатывает деньги и, в общем, готова работать на разных рынках. Единственное, хочу просто обратить внимание, что наиболее привлекательными и наиболее легко реализуемыми проектами являются те, где период отсрочки платежа, ну, где-то 30, 60, 90 дней. Хотя мы работаем, где периоды и больше, но то есть эти проекты, они более там, легко реализуемы и интересны. Вот так, имейте в виду.
Пожалуйста, еще вопросы за аудиторию.
У меня два небольших вопроса. Первый вопрос касается ставки. Знаете ли вы, сколько стоит вот такое, да, то, что вы предлагаете для клиентов, факторов?
Ну, естественно, тариф, который предлагается и реализуется для клиентов, он не отличается от тарифов, которые реализуются на рынке прямого страхования. В настоящий момент времени тарифы колеблются от 0,4% до где-то 0,9-1% от оборота.
И, соответственно, второй вопрос. Планируется ли делать специализированные предложения для именно факторов? То есть вот специализация факторинг, она есть в вашей продуктовой линейке или все идет на общих основаниях?
Нет, у нас есть специальная документация по страхованию факторинга, специально сделана для работы совместной с банками именно по данному продукту.
Но коммерческие предложения не отличаются, то есть факторы получают то же самое, что и все остальные?
С точки зрения тарифов, тарифы совершенно одинаковые. Просто документация при прямом страховании одна, для безрисковом факторинга там документация просто специальная. Но она в отношении взаимодействия, в общем, она не сильно меняется.
Просто я могу сказать, что вот этот подход, да, эта уравниловка, она является основным, в общем-то, тормозом, почему страхование сейчас не активно используется.
Почему уравниваться?
Без регрессии. Нету индивидуального предложения для факторов.
Нет, хочу обратить внимание, мы принимаем риски неплатежей со стороны дебиторов. То есть это при прямом страховании или при безрегрессном факторинге, это те же самые дебиторы. Поэтому цены не должны отличаться.
Ну просто Дмитрий, вот я тоже являюсь поборником этой точки зрения, что Дмитрий считает, что если ты работаешь с фактором, ну, понятно, что какие риски вы принимаете, но если фактор в этой, как бы, да, цепочке стоит, то уже заведомо у тебя рисков этих будет ниже, потому что фактор, извините, тоже, ну, типа риски оценивает, понимаете?
Вот, совершенно по-разному.
Вот мы долго с Михаилом Юрьевичем там, в бытность БСЖВ на эту тему общались, он твердо стоял на той же позиции, на которой как бы вы стоите, да? К сожалению, пока это так. Но тут, может быть, даже был логичным бы еще следующий вопрос. А может быть, они, кредитные страховщики, в рамках отменения лицензирования, может быть, они сделают то, что сделали их коллеги за рубежом. Может быть, они на наш рынок уже придут еще как игроки факторинговые, и тогда, может быть, оно их все подвинет к тому, о чем говорил господин Шевченко. Вот мне что кажется. Нет таких планов?
Как я уже сказал, на этом рынке вот сейчас разворачивается, в общем, довольно серьезная конкуренция. Поэтому это будет
на рынке факторинга?
Страхование факторинга, без реестра.
Страхование факторинга. А поэтому я говорю про рынок факторинга. Прям чтобы росло, кроме того, что оно страхует факторов, страхует торговые кредиты, оно бы еще бы раз и факторинговую компанию. Вам же это же все понятно. Вы же умеете риски оценивать, принимать, то все 5-20, программу купите, народ, в принципе, найдете, сейчас безработных много. Все?
Борис, если позволите, два слова.
Конечно.
Там, комментарий на вопросы Ильи или на комментарии Ильи, да. Это очень правильные и красивые слова, правда, страховщики могут сделать и то, и это, несомненно. Просто они очень далеки от реалий сегодняшнего дня. И... Нет, нет, предложение по поводу того, что страховщики займутся факторингом и так далее. Я просто хочу поддержать еще раз идею в отношении того, почему ставки должны быть одинаковые. Есть два момента. Первый момент принципиальный, абсолютно. Мы понимаем, что наши риски, которые мы делаем в основной части в России по страхованию факторинга, это риски покупателей. Нам может быть и точно такой же клиент, как фактор, с точно таким же портфелем. Нет никаких оснований сказать, что у этого фактора должна быть, у этого клиента прямого, не фактора, должна быть выше ставка, если одинаковые риски. Это первый момент. И второй момент. Мы понимаем, что когда мы говорим, что ставки там от, как Борис сказал, 0,4 до 1%, на самом деле это настолько общие слова, что сделать какой-то вывод, что факторы в не очень благоприятной позиции, из этого невозможно. Объясню почему. Во всем мире, там, где страхуются факторинг, да, где факторы покупают страхование кредитов, факторы страхуют не отдельные операции, факторы страхуют не операции с отдельным клиентом, а весь свой портфель. В таком случае, там, уверяю вас, что ставка страхования, естественно, будет намного ниже, потому что, а, появляется диверсификация, б, появляется объем, и уже на портфеле срабатывает система риск-менеджмента фактора. А на портфеле одного клиента...
Вот в настоящий момент мы работаем по клиентам. Да? Вот приходит клиент, у него есть портфель дебиторов, вот мы этот клиент, проект оценили, дали по нему тарифы и по нему работаем. И вот поэтому, соответственно, здесь такой подход.
Пожалуйста, вот там еще...
Я уже, Илья Евгеньевич, я прошу прощения за то, что прервал ваш полет мысли. Вот как раз спасибо Михаилу за комментарий по поводу портфеля. Подход, когда факторам предлагается поклиентные условия, точно такие же, как предлагаются для клиентов, факторам не интересен. Страховые компании могут совершенно спокойно не обращаться к факторам по этим вопросам и работать самостоятельно. А вот портфельный подход... Он является актуальным, он является интересным, потому что фактор выступает в качестве оптового поставщика, который профильтровал своей системой риск-менеджмента, ну, у кого она есть, всю базу данных.
Совершенно верно, у кого она есть.
Да, поэтому, собственно говоря, это вопрос due diligence качества системы риск-менеджмента фактора. Плюс есть отраслевая диверсификация, географическая и так далее, и так далее, и так далее. У меня такого рода вопрос. Вот вы ведь лимит устанавливаете на определенный срок, да, то есть если вы дали покрытие по какому-то дебитору, оно действует стандартно, там, не знаю, в течение года, правильно?
Ну, на самом деле, договор страхования заключается на год, и, соответственно, в течение года он действует.
Да? Хорошо. Если мы не говорим о случае дефолта, имеет ли по вашему договору страховщик право досрочно отозвать действующий лимит?
Страховщик имеет право отозвать действующий лимит, но вот по нашему опыту, для того, чтобы вот это произошло, и вот реально это там происходит, для этого нужны очень серьезные основания. То есть, ну,
например.
Например, если мы работаем, например, ну, там, с несколькими поставщиками, у которых дебитором является один и тот же, ну, то есть одна и та же компания. То есть мы видим, что там это сплошь рядом происходит, что, скажем, каким-то поставщикам дебитор платит, каким-то начинаются просрочки, и эти просрочки растут. То есть мы, соответственно, выясняем, почему это происходит. И если видим, что ситуация в компании там серьезно ухудшается, лимит может быть, ну, там, на начальном этапе он может быть снижен. У нас довольно много случаев, что есть лимит снижен, потом мы мониторим ситуацию в компании, потом лимит восстановлен. Бывают случаи, что даже, то есть, скажем, происходит страховой случай, мы компанию выплачиваем, дальше компания, ну, продолжает дальше работать, восстанавливает свою работу, мы на нее снова открываем лимит. Могу сказать, что по нашему опыту, ну, скажем так, изменение лимитов или, ну, в общем, просто закрытие лимитов – это довольно редкий случай.
Спасибо. Просто я хотел, вот, спасибо за ваш ответ. Он не является неожиданным. Просто для тех коллег, которые не сталкивались с рынком кредитного страхования, я бы хотел напомнить реплику Михаила Трейвиша относительно того, откуда у большинства европейских факторов возникли серьезные проблемы для продолжения ведения бизнеса в кризис. Руководитель одной из ведущих испанских факторинговых компаний, которая пользовалась услугами страховщика, относящегося к большой тройке, пожаловался мне осенью, что его страховая компания в течение одного дня закрыла 1000 лимитов. Потому что перестраховочная компания, соответственно, сделала стоп-лосс, да, и это все повалилось как карточный домик, фактор уже оставшийся без собственной системы риск-менеджмента и андеррайтинга попадают в наркотическую зависимость от политики страховой компании. Вот в этой связи, поскольку российские факторы, может быть, этим не пользовались, на них это так не отразилось, но опыт Испании очень интересен, потому что там чуть ли не восстание было в бизнес-сообществе после того, что там стало проходить на рынке кредитного страхования. Все клиенты были возмущены. Мы платили там десятилетиями вам комиссию, как только начался кризис, пошли страховые выплаты, вы сразу же нам отказали в страховке. То есть такой риск он есть, безусловно, и просто мы должны понимать, с чем мы живем. Спасибо.
Я хотел прокомментировать. Вы очень правильно сказали в отношении европейского рынка. Если говорить о нашей компании, то во время кризиса мы закрыли весьма незначительное количество лимитов. Ну, я сейчас, не знаю, 10-20%.
Спасибо вам большое, Борис Иванович.